Константин Коровин, магистр Азарев.
В Москве были замечательные люди, ученые, всесторонние образованные люди, высокой души, большого сердца, притом оригиналы и чудаки. На 17-м году моей жизни, помню я, когда была жива еще моя мать и брат Сергей, я учился в школе живописи, ваяния и зодчества, и как-то я почувствовал, что у меня сильно заболело горло. Была зима, и брат мой Сергей пошел искать доктора. Жили мы в то время у Сухаревой башни, Колокольников переулок, в маленькой бедной квартире, окна которой приходились вровень с землей. Неподалеку от Колокольникова переулка, у церкви, был дом-особняк. Вот в подъезде этого дома жил доктор Азарев. На дверях была прибита медная дощечка, на которой было написано «Доктор медицины, горло, ухо, нос». Азарев вошел ко мне в пальто нараспашку, во фрачном жилете, в белоснежной рубашке и белом галстуке. Огромного роста блондин с голубыми глазами. Большие красные руки выглядывали из рукавов пальто. Войдя, он пристально посмотрел на меня, а потом на стену, на которой висели приколотые кнопками мои летние этюды и рисунки с натурщиков.
— Это ваша работа? Картины? — спросил доктор.
— Мои, — ответил я.
— Очень плохо, —
сказал доктор и, обернувшись, взял стул и сел против меня. — Да, вы правы, — сказал я. — Плохо. Я не люблю их. Я никак не могу достигнуть света.
— Скажите «а», —
приказал доктор.
— А. — Громче. — А. —
громче повторил я. Доктор встал, написал записку и послал брата к нему на дом принести оттуда что-то по записке. Он сидел против меня и молча смотрел. «Горло у меня болит, — говорю я, — как больная трубка. И сильно болит. Доктор, посмотрите, пожалуйста, горло».
«Да, болит, — ответил он. — И сильно. Но мне смотреть не надо».
«Как же, — говорю я, — может быть, у меня дифтерит?»
«У вас дифтерит и есть».
«Вы же не видали, — говорю я взволнованно. — А может быть, скарлатина?»
«У вас и скарлатина, —
сказал доктор. «Вот так история, — подумал я. — Странный доктор, не смотрит горло. — Вы же не видели? — говорю я, волнуюсь. — А может быть, жаба у меня?
— У вас и жаба,
— равнодушно подтвердил доктор. Вернулся мой брат, принес склянку какой-то жидкости и большую связку ваты. Я смотрел на доктора с испугом. Он взял вату, смочил ее жидкостью и велел брату вытереть себе руки этой ватой. Он вытер мокрой ватой ручки дверей. — сказал брату.
— Вам быть в этой комнате нельзя. Он болен.
И моей матушке сказал тоже, что входить ко мне нельзя.
— Сегодня ночью у него будет сильный жар.
Он подошел ко мне, поднял рубашку и приложил ухо к сердцу, долго слушал. Потом принес стол из другой комнаты, поставил около меня, достав чистую скатерть, постелил на стол, сказал «Я через час приеду» и уехал. «Как все странно», — подумал я. «Странный доктор. У меня и жаба, и скарлатина, и дифтерит. Что ж, как же это?»
Ровно через час он вернулся. Принес корзину, развернул ее, вынимал оттуда и ставил на стол банку зернистой икры, большой кусок белорыбицы, жареную пулярку, какое-то желе, компот, бисквит, сбитые сливки, моченые вишни и яблоки, чернослив. Он поставил передо мной тарелку, а также и перед собой, сел напротив, положил мне огромный кусок белорыбицы и сказал «Кушайте!».
А сам, сидя напротив меня, ел с хлебом сардинки и смотрел на меня. Я ел послушно, но сказал доктору «Я не могу, это так много, я никогда столько не ел».
«Тсс», — сказал доктор. «Потрудитесь кушать, все». «Нужно топить печку».
«Какую печку?» — спросил я.
«Печку вашего организма».
Я ел насильно икру, пулярку, моченые яблоки, чернослив, но хлеба мне доктор не давал. Я никогда не видал, чтобы кто-то так много ел, как доктор напротив меня.
«Кушайте!»
— все говорил он и накладывал все больше и больше. «Но я не могу!»
«Нельзя! Потрудитесь кушать!»
И он опять накладывал на тарелку сбитые сливки. Я ел, но чувствовал себя плохо.
Доктор встал, собрал со стола все, положил в корзину, потом сказал мне: «Сегодня у вас будет температура, жар. И так как вы художник и особенный человек, то вам необходима красота. И сегодня перед вами здесь будет красавица. Такая красавица, я приеду в 10 часов. Без меня ничего не пить, ни воды, ни чаю, словом, ничего». Вынув из кожаной сумки какие-то длинные светлые ножички и ножницы и серебряные трубочки, он положил сбоку на столе. Я посмотрел на эти инструменты, испугался.
Доктор уехал. Вскоре от него пришел человек, принес завернутый в бумагу бюст Шекспира и сказал: «Доктор прислали, велели поставить перед больным».
«Да чего странно», — подумал я. Я смотрел на поставленный бюст и был в странном состоянии. В ушах у меня какие-то звуки «ти-и-тюи», и искорки бегут от глаз. Какая-то икра. Кажется, я засыпаю, забываюсь и чувствую сильный жар.
Очнулся. Вечер. Горит лампа с большим абажуром. И предо мною сидит молодая красивая женщина с белой повязкой на голове и с большим голубым крестом на груди, вся в белом. Она встает, приближается ко мне и подносит в ложке лекарство. Говорит: «Откройте рот».
Я стараюсь, но не могу. Подходит доктор, у которого на лбу надет блестящий кружок. Он какими-то щипчиками открывает мне рот, ставит близко лампу, держит голову и смотрит в этот кружочек мне в горло. Кричит: «Откройте рот! Больше! Говорите «а-а-а!»»
«Не могу!»
Он вставляет мне в рот какой-то шар, и я чувствую холод в горле. И куда-то падаю, забываюсь. Опять просыпаюсь. Опять мне женщина подносит лекарство, и рядом доктор. «Какая красота!» — говорит доктор, показывая на женщину. Я вижу, как он в руках держит серебряные трубочки, как вытирает их мокрой ватой, а уж инструменты лежат в баночке. Из-за лица красивой женщины, которая близко, голубые глаза доктора пристально смотрят на меня, улыбаясь. Доктор протягивает руку с длинным ножичком мне ко рту. Я почувствовал укол, доктор вскрикнул: «Молодец, болезнь кончена!» Я задыхался. «Кончено!» — говорил доктор. «Какая красавица! Посмотрите, ведь вы художник!» Действительно, я почувствовал облегчение.
«Вы были очень больны», — сказал он. «Но перед вами магистр наук, ассистент профессора Варвинского, кончивший с золотой медалью Венский университет».
Да, я чувствовал себя хорошо, хотя в горле еще была острая боль. Доктор убирал инструменты, завертывал в вату.
«А ведь вы не обиделись на меня, — сказал он, — когда я сказал, что работы ваши плохи».
И при этом он позвал мать и брата.
«Болезнь кончена, — сказал он им. — Но он должен лежать 3 дня. Не обиделся на меня. Его работы прекрасны. А у него, я понял, есть дар характера, который помог болезни. Незлобливость — важная вещь в болезни».
Доктор навещал меня часто. Однажды я спросил его, что значит, что он меня так кормил насильно перед болезнью, и зачем он прислал мне бюст Шекспира.
«Зачем?» — сказал он. — «Я у вас видел книжки, их не стоит читать. Вот кого надо читать».
«Какой особенный доктор», — думал я. Потом он сделался моим приятелем, и не раз я обращался к нему за помощью. Однажды, уже много лет позже, Федор Иванович Шаляпин приехал ко мне и говорит: «Константин, у тебя есть приятель, доктор Азарев? У меня очень болит горло, я бы хотел, чтобы он посмотрел». «Я сейчас скажу ему по телефону, он приедет». Доктор приехал.
«Скажите «а», —
сказал доктор Шаляпину.
Шаляпин сказал «а».
Азарев посмотрел на него и сказал: «У вас нет болезни».
Шаляпин возмутился. «То есть как это нет болезни? У меня же горло болит, я-то ведь это чувствую».
«Откройте рот», — сказал доктор. Он подвел его к окну и, посмотрев ему в горло, сказал: «Прекрасное горло. Горло Шаляпина. Но болезни нет», — сказал он, смеясь.
«Перед вами магистр наук. Болезни нет».
Он взял свою сумочку, сказал: «Всего хорошего, Федор Иванович, всего хорошего». и уехал.
«Это же черт знает, что у тебя за доктор!» — закричал Шаляпин. «Это сумасшедший!»
Но тут же забыл все, и мы с ним поехали к Яру. Горло у него действительно не болело.
Константин Коровин, магистр Азарев. Рассказ читал Иван Литвинов.